информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Почему президент Туркмении объявил амнистию своим политическим противникам? Кому выгодно убийство кандидата в мэры города Дальнегорск? Индекс Доу Джонса достиг рекордной отметки в 12 тысяч. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Президент Туркмении Сапармурат Ниязов намерен освободить из тюрем более 10 тысяч заключенных. Под амнистию попадут также граждане 11 государств и лица, причастные к событиям 25 ноября 2002 года. В этот день, по версии официальных властей, в стране была осуществлена попытка государственного переворота. Правозащитники и независимые наблюдатели предпочитают говорить не о грядущей амнистии, а о помиловании заключенных. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Президент Туркмении завел традицию проводить амнистию с 99 года и приурочил ее к священному для всех мусульман празднику Гадыр-Гиджеси, что в переводе означает «ночь всемогущества». Гадыр-Гиджеси – 27-й день священного для всех мусульман месяца Рамадан, во время которого пророк Мухаммед получил первое откровение Корана. Во второй половине октября этого года, по версии туркменских властей, из мест лишения свободы будут освобождены 10 056 человек, в том числе 253 гражданина 11 иностранных государств. Как заявил министр национальной безопасности Туркменистана Гильдемухамед Ашер Мухамедов, с каждым из освобождаемых заключенных была проведена индивидуальная беседа. Люди искренне раскаялись в содеянном и твердо решили встать на путь исправления, считает высокопоставленный военный. Как воспринимают эту амнистию за пределами Туркмении? Своими наблюдениями из Болгарии делится председатель Туркменского Хельсинского фонда Таджигуль Бигмедова.
Самая массовая амнистия была в 2002 году, когда на свободе оказалось 16 200. Ну, у меня язык не поворачивается назвать их преступниками. Это заключенные, поголовное большинство которых безвинно осуждены. Отсутствие прозрачного судопроизводства и практика надуманных обвинений, плюс разветвленная коррупция в правоохранительных органах, все это приводит к тому, что, несмотря на то, что ежегодно амнистируются тысячи заключенных, но почему-то тюрьмы не освобождаются. Эта амнистия не коснется политических заключенных, инакомыслящих, тех, кто не согласен с режимом, тех, кто попытался отстоять свои конституционные права, тех, кто связан с оппозиционерами, правозащитниками, активистами, и тех, кто каким-то образом был вовлечен в мясорубку осуждения, которое практикуется в Туркменистане. По каждому громкому делу привлекаются к ответственности не только те, кто непосредственно участвовал, например, в данном преступлении, но и для количества привлекаются все, кто имел какое-либо родственное или служебное отношение к данному лицу.
Наблюдатели и эксперты подчеркивают в своих заявлениях, что объявленная официальными властями амнистия на деле является помилованием. Эту точку зрения разделяет член правозащитной организации «Туркменская инициатива» Фарид Тобатулин, который ныне проживает в Вене.
Помилование просто перечисляются фамилии тех, кого будут освобождать из мест заключения. А если бы это была амнистия, там, конечно, можно было бы речь вести о контингенте, то есть преступников, там совершивших определенные виды преступлений. Это принципиальная разница, потому что здесь как раз-таки не говорится, например, о тех, что вот по таким-то статьям, там, или там, например, ветеранов, или женщин, или прочее. Здесь просто дается список. Этот список составляется совместно там министерство Адалат, то есть это бывшее министерство юстиции, сейчас оно так называется, Министерство национальной безопасности, конечно, Министерство внутренних дел. Просто есть сведения, что можно дать взятку и попасть в этот список. Но, в общем, это очень темное дело, и кто и как все это происходит, не ясно до конца.
Журналист из Ашхабада Батыр Мухамедов, ныне он работает в Москве, не понаслышке знает об амнистиях, проводимых туркменскими властями. Несколько лет назад Мухамедов был осужден осужден местными властями по статье хранения наркотиков. Отсидел в тюрьме 27 недель и был выпущен на свободу по милости президента страны. Приговор он считает несправедливым. Героин ему подбросили. Но процедурой помилования Батыр Мухамедов воспользовался, как и тысячи других заключенных.
За 2-3 месяца до этого спектакля все заключенные лагерей, все должны написать покаянное письмо на имя диктатора с просьбой предоставить ему помилование. Процесс происходит путем опубликования списков заключенных в центральной прессе, если ее так можно назвать.
Но по какому принципу прощаются люди?
Прежде всего, по принципу лояльности режиму.
Скажите, как выглядит вот современная туркменская тюрьма?
Доводилось разговаривать со старыми зэками, которые еще застали и сталинскую систему. Туркменская тюрьма много хуже. На ум приходило только сравнение с нацистскими лагерями. Прежде всего, голод. Рабский труд, избиение, унижение человеческого достоинства – это уже как само собой.
Особенность этой объявленной властями амнистии заключается в том, что на свободу должны выйти 8 человек, участвовавшие в событиях, которые произошли 25 ноября 2002 года. По версии туркменских спецслужб, эти люди пытались совершить государственный переворот. Руководили этой операцией в прошлом высокопоставленные чиновники местного правительства. Среди них был бывший министр иностранных дел Туркмении Борис Шихмурадов. Те, кто был арестован и осужден, публично покаялись, хотя независимые наблюдатели убеждены, что признательные показания эти люди дали под пытками. И вот спустя 4 года президент Ниязов некоторым из этой группы дарит свободу. Кому суждено покинуть тюремные нары? Журналист из газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов много писал об этой загадочной истории.
Пока нет списков помилованных. Правда, Туркменбаши распорядился опубликовать эти списки только в туркменских газетах, потому что, по его словам, русские газеты никто не читает, да и вообще по-русски там меньше, чем 2% населения разговаривает. Даже если это будет известно, то есть основания считать, что эти 8 человек прямого отношения к тем событиям не имели. Они были, видимо, водителями, которых просто нанимали активные участники тех событий, и вряд ли даже подозревали, что они участвуют в каком-либо заговоре.
Какова судьба Бориса Шихмурадова и его сторонников, многие из которых являются обладателями и российских паспортов?
Никто не знает, жив ли Борис Шихмурадов, впрочем, как и большинство остальных обвиненных в участии в этих событиях. Недавно руководство ОБСЕ выразило глубокую озабоченность тем, что им ничего не известно о судьбе и бывшего посла Туркмении в ОБСЕ Батыра Бердыева. Никто не знает, жив ли он, никто его не видел с тех пор, как он был осужден, к нему не допустили. Пускаются ни родственники, ни адвокаты, ни тем более международные наблюдатели. Основным требованием международных организаций и правозащитных структур является допуск к этим заключенным хотя бы наблюдателей Международного Красного Креста.
По официальным данным, по так называемому делу 25 ноября были осуждены около 60 человек. Им были назначены различные сроки лишения свободы от 5 лет до пожизненного заключения. По версии правозащитников, в тюрьмы тогда попали несколько сотен человек. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В городе Дальнегорск в Приморском крае убит кандидат в мэры Дмитрий Фатьянов. В Ульяновске суд приговорил безработного местного жителя к 1,5 годам лишения свободы условно за разжигание национальной и религиозной вражды. В России с сегодняшнего дня вынуждены прекратить свою деятельность иностранные неправительственные организации, которым не удалось пройти перерегистрацию. Из нескольких сотен НПО процедуру прошли лишь чуть более 90. В Киеве министры от блока «Наша Украина» покинули правительство Виктора Януковича. Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает сегодня в Сеуле вопросы, связанные с введением санкций ООН против Северной Кореи. В Финляндии сегодня открывается энергетический саммит Евросоюза. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» российский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – дядя Ваня Люка Персиваля и три сестры Римаса Туминаса на фестивале «Балтийский дом», а также разговор с поэтами Александром Кушнером и Марией Степановой и новая книга «Война империй. Восток-Запад». Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А мы продолжаем программу «Время свободы». Через несколько дней, 28 октября, будет воплощен в жизнь очередной кремлевский проект. Состоится объединение партий «Родина», «Жизнь» и «Пенсионеров». Этот триумвират должен составить некую пару «Единой России» в будущем парламенте страны. Однако между двумя структурами неожиданно разгорелась острая борьба с интригами, взаимными оскорблениями, заказными публикациями в прессе и так далее. Означает ли вот этот конфликт возрождение реальной политики в России? Или он такой же искусственный, возможно, как и сами партии, по мнению многих? Об этом сегодня парламентский обозреватель независимой газеты Иван Родин и политолог Алексей Макаркин беседовали с моей коллегой Еленой Рыковцевой.
Итак, обиды с двух сторон, конфликты. Это реальный или это игрушечный, Иван Родин? Как вам кажется?
Ну, мне кажется, что это, конечно, срежиссированная борьба, но в процессе этой борьбы стороны обе заигрываются, потому что явно видно, что «Единая Россия» волнуется, а Миронов явно реагирует неадекватно на какие-то заявления «Единой России». Ну, я это понимаю так, что он себя позиционирует как оппозиционер. В реальной действительности он ничего оппозиционного продемонстрировать не может, тем более возглавляя Совет Федерации. Поэтому ему нужна острая полемика именно с «Единой Россией», хотя хочу напомнить, что проект этот создавался как актуальный левый, и первоначально все решили, что это будет как бы придавливание коммунистической партии, но теперь надо сказать, что в среде коммунистов, хотя Геннадий Андреевич Зюганов как бы дежурно рычит на партию жизни, но в среде как бы коммунистических как бы орговиков, как говорится, уже такое веселое оживление возникает. Они с удовольствием смотрят. Говорят, что, ну, слава богу, вроде как от нас начинают отставать.
Если, Алексей Макаркин, вернуться к истокам, как все это затевалось?
Возникла идея, а что если сделать партию, которая была бы абсолютно адекватна, абсолютно предсказуема, которая вряд ли была бы таким слишком активным конкурентом «Единой России», и которая смогла бы привлечь этих избирателей. Но сразу же произошло две вещи, наверное. Одна вещь стоит в следующем, что в эту партию пошли на региональном уровне те люди, которые так и не смогли попасть в «Единую Россию», но обладают амбициями, имеют реальные интересы и вовсе не хотят быть какими-то там спарринг-партнерами, имитаторами и так далее. Вот если мы возьмем Самару, то мы видим, что в него пошел человек, это Тархов, который является представителем регионального истеблишмента в течение длительного времени. И в течение длительного времени хочет выиграть какие-нибудь выборы. Он и претендовал на пост главы Самарской области. И он действительно реальный оппонент этих политиков, которые сейчас у власти. Сходную ситуацию мы видим в Карелии, где экс-глава республики Степанов пошел в партию «Жизнь». Это очень интересно, когда декорации оживают. Проект создавался как такой архитектурный. Но туда пошли реальные игроки, реальные региональные игроки. Он зажил своей жизнью.
Моя коллега Елена Рыковцева беседовала о конфликтах между партиями «Родина», «Жизнь» и партией пенсионеров с парламентским обозревателем независимой газеты Иваном Родиным и политологом Алексеем Макаркиным. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Приморском крае, в городе Дальнегорск, тремя выстрелами из автомата убит кандидат на пост мэра города Дмитрий Фальянов. Это одна из главных российских новостей сегодня. Выборы в городе должны состояться в ближайшее воскресенье. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Приморском крае Марина Лобода.
При выходе из своей общественной приемной был обстрелян кандидат на пост мэра Дальнегорска, член партии «Единая Россия» Дмитрий Фатьянов. Тремя выстрелами из автомата Калашникова пострадавший был тяжело ранен и впоследствии скончался от ран в реанимационном отделении местной больницы. По словам очевидцев, преступники скрылись с места преступления на микроавтобусе. Чуть позже автомобиль был обнаружен сожженным на одной из улиц Дальнегорска. В обгоревшей машине обнаружены два автомата Калашникова с глушителями. Члены предвыборного штаба погибшего утверждают, что убийство политическое. Они считают, что Фатьянов был лидером лидером на выборах. Второй тур должен состояться в ближайшие выходные 22 октября. А в первом туре за кандидата Фатьянова проголосовали 9500 избирателей. Александр Теребилов набрал на 300 голосов больше. Согласно законодательству, теперь место погибшего кандидата во втором туре голосования займет Владимир Войнов. Он был на третьем месте после Фатьянова. В Крайизбиркоме считают, что формальных оснований для отмены выборов нет. Однако сразу же после убийства депутаты городской думы Дальнегорска собрались на чрезвычайное заседание. В повестку дня внесены два вопроса. Об отмене второго тура голосования 22 октября и о введении на территории городского округа прямого губернаторского правления до избрания нового мэра города. В Дальнегорск из Владивостока прибыла специальная следственная группа. Расследование под контроль взяла прокуратура Приморского края, говорит пресс-секретарь прокуратуры Ирина Намаконова.
Прокуратурой Приморского края возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства, совершенного группой лиц. Проверяется версия, связанная с воспрепятствованием Фатьянова участия в выборах.
Это официальная позиция прокуратуры. Однако представители дальнегорской милиции склонны связывать трагедию с криминальным прошлым Дмитрия Фатьянова, больше известного в городе под кличкой «Последний солдат Баула». В свое время погибший входил в криминальную группировку, возглавляемую приморским авторитетом Баула. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Кстати, криминальную версию убийства Дмитрия Фальянова подтверждает то, что вчера в Дальнегорске был убит известный в городе член преступной группировки из бывших спортсменов, который был близок к сопернику Фатьянова по выборам, кандидату Теребилову. Так что убийство самого Фатьянова может быть местью со стороны так называемых спортсменов. Эта информация только что пришла из УВД города Дальнегорск. А мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Курсы акций ведущих американских компаний, буквально рвущиеся в небо, в последние три месяца в среду достигли важного рекордного рубежа. Впервые в истории индекс Доу Джонса, показатель стоимости акций 30 крупнейших американских корпораций, пересек 12-тысячную отметку. Буйный оптимизм инвесторов выглядит явным контрастом совсем недавнему пессимизму, который сопровождался серьезным падением акций на американских и мировых рынках и ожиданием глобальной рецессии. Что изменилось всего за 2-3 месяца? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Рынку свойственно колебаться и рынку свойственно нервозность. Ждали, что будет большая инфляция, ждали прежде всего, что Федеральная резервная система повысит учетную ставку, из-за этого уменьшится кредит, из-за этого замедлится экономика. А в итоге оказалось, что ставка стабильна, и, в общем-то, все достигло равновесия. И поэтому рынок, в общем-то, тоже достигает равновесия на высоком уровне. И этот высокий уровень – это реальный уровень, который отражает состояние американской экономики.
Иными словами, мы можем сказать, что рынок верит в то, что американская экономика в ближайшие месяцы, год будет развиваться нормально.
Считается, что есть специалистов, что рынок смотрит вперед примерно на полгода. Не больше и не меньше. Но вот за пределами этого полугода, значит, мы не можем сказать о настроениях рынка. Но в ближайшие полгода, да, ожидается, что экономика будет расти, скажем, выше 3% в год.
Профессор, известно, что главные действующие лица на российском рынке ценных бумаг внимательно смотрят за развитием событий в Соединенных Штатах. Как вы считаете, то, что происходит на американских рынках, может ли как-то отразиться на российских рынках?
Дело в том, что российские рынки, так же, как вообще все развивающиеся рынки, Бразилия, Чили, Латинская Америка в целом, Индия, это рынки, которые как бы живут отраженным светом. И, соответственно, когда американский рынок идет вверх, то покупают и акции на развивающихся рынках. При этом, поскольку развивающиеся рынки очень рискованные, то, соответственно, там спекулятивные колебания намного больше, чем на американском рынке. Поэтому, когда американский рынок идет вверх, то рынки развивающиеся идут вверх больше. Когда американский рынок падает, то тогда рынки развивающиеся падают больше. Поэтому, если американский рынок устойчиво идет вверх, то еще более высоко можно ожидать, что пойдут рынки развивающихся стран, включая Россию.
Это может как-то отразиться на долларе?
Безусловно. безусловно, когда идет вверх американский рынок, доллар укрепляется.
Рекордный скачок курсов акций на Нью-Йоркской бирже комментировал профессор Михаил Бернштам. Соединенные Штаты не пойдут на соглашение, ограничивающее свободу действий в космосе, и будут готовы защитить себя от попыток противников использовать космос во враждебных целях. Таковы некоторые из положений новой космической доктрины США, отражающие нынешние представления Вашингтона о перспективе использования космического пространства. Рассказывает Алан Давыдов.
В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не только не будут вступать, но и будут препятствовать новым международным соглашениям, которые ограничивали бы свободу действий США в космосе. Этот тезис заставил некоторых экспертов предположить, что администрация оставляет за собой право использования космического пространства в военных целях. Но представители администрации утверждают, что новая стратегия не направлена на разработку или размещение вооружений в космосе. Комментируя документ, пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу отметил, что заявление о необходимости защищаться из космоса неравнозначно милитаризации космоса. Насколько реалистично предположение о готовности США использовать космос в оборонительных целях? Поделиться своим мнением я попросил аналитика Вашингтонского фонда наследия Бейкера Спринга. Я не думаю, что это сильно отразится на ситуации в космосе. Милитаризация космоса потребовала бы от США огромных затрат. Но в сущности директива администрации не является чем-то неожиданным. Точно таким образом Соединенные Штаты уже довольно долго отстаивают право любой страны на проход своих судов в международных водах, сопутствующим ему право использования военной силы для защиты этих судов. Сложится ли ситуация, в которой космическое пространство может стать полем вооруженных действий, зависит от того, будет ли какая-либо страна пытаться не допустить в космос других, включая Соединенные Штаты. Согласно сообщению руководства Национального управления воздушно-космической разведки, в сентябре американский космический спутник подвергся воздействию лазерных лучей, направленных из Китая. Как указал на прошлой неделе представитель Пентагона, до сих пор остается неясным, хотели ли китайцы вывести американский спутник из строя. Бейкер Спринг считает эту историю тревожным симптомом. Я, безусловно, знаком с этими сообщениями. Думаю, что если это дело рук Китая, то тогда он ставит себя в число стран, не разделяющих принципы доктрины, подписанной президентом, в соответствии с которой космос должен оставаться сферой свободного доступа для стран, заинтересованных в его освоении.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. В Приморье убит кандидат в мэры города Дальнегорск. Почему криминальные разборки стали в России частью политики? 50 лет назад Советский Союз и Япония подписали декларацию о прекращении состояния войны. Когда будет заключен мирный договор? Туркменбаши объявил амнистию своим политическим противникам. Ослабит ли это его диктатуру? И в рубрике «Перспективы» продолжение беседы с Григорием Явлинским. Вертикаль власти и российский президент. Еще раз отмечу, в 20 часов по московскому времени. А сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Дальнегорск в Приморском крае убит кандидат в мэры Дмитрий Фатьянов. Следствие не исключает, что преступление связано с предвыборной кампанией. Фатьянов, член партии «Единая Россия», вышел во второй тур выборов, запланированный на 22 октября. В Ульяновске суд приговорил безработного местного жителя к 1,5 годам лишения свободы условно, признав его виновным в разжигании национальной и религиозной вражды. В России с сегодняшнего дня вынуждены прекратить свою деятельность иностранные неправительственные организации, которым не удалось пройти перерегистрацию. Отведенный срок истек в среду. Из нескольких сот НПО процедуру прошли чуть более 90. В Киеве министры от блока «Наша Украина» покинули правительство Виктора Януковича. Заявление об отставке подали 5 министров – юстиции, здравоохранения, по делам семьи, культуры и туризма, а также глава МВД Юрий Луценко. Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает сегодня в Сеуле вопросы, связанные с введением санкций ООН против Северной Кореи в ответ на проведенное ею ядерное испытание. До этого Райс побывала с визитом в Токио. На юге Афганистана в провинции Гельмент в результате взрыва погибли 2 детей. 10 человек, в том числе 3 британских военнослужащих, ранены. Смертник направил заминированный автомобиль на военную колонну НАТО. Еще один взрыв произошел в городе Хост. Смертник привел в действие бомбу рядом с автомобилем полиции. Один полицейский погиб, четверо ранены. В Финляндии сегодня открывается энергетический саммит Евросоюза. Одно из главных событий – встреча участников с президентом России Владимиром Путиным. Как ожидается, в центре внимания будет вопрос о надежности России как поставщика энергии. В Петропавловске-Камчатском сотни рыбаков пикетируют здание областной администрации, требуя справедливого перераспределения квот на добычу биоресурсов. Члены ОПЕК, Организации стран-экспортеров нефти, решают сегодня в Катаре вопрос о сокращении нефтедобычи на 1 000 000 баррелей в день в попытке предотвратить дальнейшее падение цен. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Петербурге 6 молодых людей решили сменить свои фамилии на грузинские в знак протеста против преследования грузин в России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Александр Дядин.
Акцию организовали представители «Петербургского яблока» и «Новой газеты». Яблочник Александр Шуршев изъявил желание стать Шуршашвили, а его коллега Александра Гармажапова – Гармашвили, о чем и подали заявление. В Адмиралтейском ЗАГСе к такому решению отнеслись спокойно, заметив, что у российского и грузинского народа исторически были очень тесные отношения, и приняли заявление. Затем участники акции вместе с журналистом «Новой газеты» Татьяной Елихановой отправились в ЗАГСы Кировского и Выборгского районов, в которых также по 2 активиста подали документы на смену фамилий на грузинские. Необычность акции привлекла внимание и общественности, и прессы. Один из инициаторов акции, лидер молодежного яблока Александр Шуршев, теперь Шуршашвили, так рассказал о происходившем.
Когда мы сегодня вышли из ЗАГСа, нас поджидала уже милиция, и первая мысль была, вот, мы только сменили фамилии, за нами уже приехали. На самом деле милиция приехала только из-за того, что слишком много народу собралось. Мы ставим целью изменить отношения не власти, а прежде всего общества, потому что мы опасаемся того, что общество, смотря вот этот вот телевизор, слушая речи конкретных вот этих вот представителей властей, в нем тоже будет просыпаться антигрузинские настроения. Это самое опасное. Межнациональные отношения – это совсем не игрушки. Мы уже проходили, когда нам со всех экранов говорили всякие мерзости про Чечню и как у нас теперь относятся к чеченцам. И нам бы не хотелось, чтобы то же самое произошло с Грузией.
Понятно, что российские власти весьма непредсказуемы в своих отношениях с окружающими соседями. Вчера Украина, сегодня Грузия, а завтра, допустим, будет Армения. Смените ли вы свою фамилию на армянскую?
Не знаю. По-разному можно реагировать. Например, когда были сложности во взаимоотношениях с Украиной, не у нас, а у российского руководства, и когда со всех телеканалов также поливали грязью украинцев и все украинское, мне посчастливилось в те времена быть в Украине, и я там купил замечательную обложку для своего российского паспорта. На обложке написано «Паспорт Украины». Тем самым я как-то выразил свое отношение ко всему, что тогда происходило в наших взаимоотношениях. Сейчас у меня до сих пор именно эта обложка. Мне приходится частенько общаться с сотрудниками милиции, и они всегда, когда видят мой паспорт, втирают руки, думают, вот сейчас с него можно будет что-нибудь снять, наверняка нелегал. А когда открывают паспорт, там российское гражданство. Такой вот урок толерантности. А теперь при этом еще будет фамилия грузинская. Ну, надо учить толерантности, хотя бы так.
Теперь будущим носителям грузинских фамилий предстоит заплатить госпошлину в размере 500 рублей, и примерно через 3 дня они должны получить новые свидетельства о рождении, а затем и паспорта. Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Дмитрий Волчек.
В Киевском центре культуры и искусств состоялась премьера документального фильма «Назови свое имя», который продюсировали знаменитый голливудский режиссер Стивен Спилберг и украинский магнат Виктор Пинчук. В основе фильма режиссера Сергея Буковского рассказы свидетелей о Холокосте на Украине. Спилберг, предки которого приехали в США из Украины, перед премьерой посетил мемориал в Бабьем Яре. Посетивший презентацию фильма президент Виктор Ющенко сказал, что мировое сообщество должно знать историю Холокоста, чтобы не допустить таких трагедий. В будущем. Виктор Пинчук отметил, что фильм является частью запланированной трилогии, в которую войдут также фильмы о Голодоморе и Чернобыле. В Мемфисе прошла церемония награждения музыканта Стиви Уандера, учрежденной Национальным музеем гражданских прав премии за пожизненный вклад. Уандер произнес речь и исполнил попурри из своих песен. Ежегодная национальная награда свободы была вручена правозащитнику Джозефу Довери, а международную награду свободы получил основатель организации «Врачи без границ» Бернар Кушнер. Йоко Оно подала иск против компании звукозаписи EMI. Вдова Джона Леннона утверждает, что EMI недоплатила ей 10 миллионов долларов, сознательно скрывая и занижая данные о распространении записи Леннона. Представитель EMI, не комментируя непосредственно иск Йоко Оно, сказала, что время от времени возникают подобные проблемы с интерпретацией контрактов, заключенных с музыкантами, однако в большинстве случаев они решаются на уровне дружеской договоренности. Британский национальный фонд, владеющий коттеджем в Дорсете, где провел юность великий английский писатель Томас Харди, намерен сдавать дом в зимние месяцы. Постояльцам предложат жить, как жила семья Харди в 1840-х годах, готовить на дровяной плите и стирать вручную. Они будут получать отметки за аутентичность своего стиля жизни, а самый выносливый жилец года получит премию. В этом доме Харди написал книги «Под деревом зеленым» и «Вдали от обезумевшей толпы». Адвокаты, защищающие интересы Пола Маккартни на бракоразводном процессе, заявили, что их клиент категорически отрицает обвинение в том, что он применял насилие по отношению к своей жене. Газета Daily Mail опубликовала документ, якобы заполненный для суда женой Маккартни, Хизер, в котором утверждается, что он однажды порезал ее разбитым винным бокалом, душил и несколько раз бил. Представитель Хизер Миллс Маккартни сказал, что он не может подтвердить подлинность документа.
Панораму новостей культуры подготовил и представил Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Президент Чеченской Республики Алуа Алханов на сегодняшней пресс-конференции в Москве заявил, что поддерживает стремление абхазского народа к независимости. Он допустил, что в случае вооруженного конфликта чеченские добровольцы придут на помощь жителям Абхазии и Южной Осетии. Очевидно, он имел в виду некий возможный вооруженный конфликт между Абхазией или Южной Осетией и Грузией. Подобные заявления чеченского президента могут привести к росту сепаратизма не только на Северном Кавказе, но по всей России, считают эксперты, которые уже откомментировали заявление Алуа Алханова. На пресс-конференции Алуа Алханова побывал и корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Президент Чечни Алуа Алханов считает, что абхазский народ имеет право на независимость. Эту мысль он высказал во время обсуждения вчерашнего обращения парламента Абхазии к президенту России Владимиру Путину и Федеральному собранию о признании независимости самопровозглашенной республики и установлении ассоциированных отношений с Россией. Стремление к независимости абхазские депутаты обосновали в обращении правом нации на самоопределение. К тому же, как говорится в обращении, 13-летний послевоенный период подтвердил жизнеспособность де-факто независимого абхазского государства. Если этому государству будет угрожать Грузия, чеченские добровольцы вновь, как и 13 лет назад, придут на помощь абхазцам. И произойдет это помимо воли Алуа Алханова.
Независимо от моего желания или нежелания, как президента Чеченской Республики, это дело добровольное. Они были и 10, 12, 13 лет тому назад. Они будут и сегодня. И не только из Чеченской Республики, они будут и из других республик Северного Кавказа, краев, областей. Поэтому я бы не взял на себя смелость или ответственность сказать, что добровольцы не будут или не пойдут ночью помогать братскому народу в Абхазии, в Южной Осетии. Да, я уверен, если бы на Грузию напали бы, допустим, какие-то другие, скажем так, страны, или, я уверен, что и грузинскому народу помогли бы братские народы Кавказа. Я очень хочу верить, что мудрость грузинского народа не позволит их руководителям ввязать себя в очередную бойню. Примеров того, что это не нужно делать, предостаточно, особенно на Кавказе, на Северном Кавказе. Если им кажется дорога мира, путь мира несколько длинноватым и не совсем четким, но надо понимать, более правильного пути в решении любого вопроса, любой проблемы, возникшей между внутри страны или между государствами, другой альтернативы нет.
Алло Алханов, как и многие политики в России, считает, что на абхазскую проблему следует смотреть через призму решения проблемы Косово.
Да, есть соответствующие международные правила, нормы, но мир тоже не стоит на месте. Мы свидетели о том, что после подписания заключительного Хельсинкского акта произошло достаточно изменений, хотя там четко были зафиксированы все границы на 75-й год. Но этих границ уже нет. Поэтому мы сегодня все с любопытством смотрим, а какое же решение будет по Косово. Раздробили, расчленили Югославию. А теперь как? А что сейчас Косово будет? А если Косово, тогда Абхазия скажет, подождите, а мы что, не такой же народ, как в Косово? То есть здесь достаточно сложная ситуация. Я думаю, руководство России сделает правильный шаг. Каким он будет, мы увидим.
Так считает президент Чеченской Республики Алу Алханов. Эксперты обратили внимание на тот факт, что стремление к независимости, или, как еще говорят, сепаратистские идеи абхазцев, поддержала глава Северокавказского региона, в котором подобная проблема до сих пор не решена. Чечня и Абхазия в начале 90-х годов прошлого века фактически одновременно заявили о своей самостоятельности. И хотя одна республика сделала выбор в пользу России, а другая против нее, чеченские добровольцы приняли активное участие в грузино-абхазском вооруженном конфликте. Еще тогда наблюдатели отмечали хорошее взаимопонимание между кавказскими сепаратистами. Во время обсуждения темы независимости Абхазии президенту Чечни следовало бы промолчать, так считает чеченский публицист и общественный деятель Руслан Мартагов.
В этом случае мы, скорее всего, имеем дело с усердием не по разуму. То есть мы решили поддержать игры большого дяди, который хочет, признает народ способным на суверенитет и независимость, а хочет, отказывает ему в этом. Ну, не очень умное поведение президента Чеченской Республики вот в этой ситуации, признания или непризнания независимости Абхазии, в то время как не решен еще вопрос о положении своей собственной республики. Вообще, что касается по поводу Абхазии, надо уважать волю народа, это естественно. Но уважая волю этого народа, не надо говорить тогда о территориальной целостности государства. У нас получается так, что когда нам нужно, мы говорим, что мы признаем территориальную целостность государства. Когда же нам это нужно, мы говорим, что мы уважаем стремление народа Абхазии к независимости. Я думаю, что просто Алу Алханов попал в такое положение, когда надо было промолчать.
По мнению Мартагова, заявлением президента Алханова воспользуются его оппоненты в Чечне. И не только они.
Несомненно, они этим воспользуются. Это раз. И во-вторых, воспользуются не только в Чечне. Потому что проблемных регионов в России хватает. И проблемные регионы даже, я бы сказал, не только национально-административные образования. Есть и территориальные проблемы. Когда территории уже не хотят жить под контролем Кремля. Когда территория самодостаточна, я бы привел пример вот ту же Уральскую республику, о которой в свое время заикался Россий. Я бы привел пример вот Дальний Восток, я бы привел пример вообще Сибирь. Ну зачем, имея такие богатейшие месторождения, имея все, что надо для жизни, зачем подчиняться какому-то дяде в Москве, который переводит ваши деньги черт знает куда? И при этом абсолютно вас ни о чем не спрашивают. Вот об этом надо было сегодня подумать тем, кто признает независимость Абхазии.
Так считает чеченский публицист и общественный деятель Руслан Мартагов. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио Свобода. Новости.
В городе Дальнегорск в Приморском крае убит кандидат в мэры Дмитрий Фатьянов. В России с сегодняшнего дня вынуждены прекратить свою деятельность иностранные неправительственные организации, которым не удалось пройти перерегистрацию. Из нескольких сот НПО процедуру прошли чуть более 90. В Киеве министры от блока «Наша Украина» покинули правительство Виктора Януковича. Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает сегодня в Сеуле вопросы, связанные с введением санкций ООН против Северной Кореи. На юге Афганистана в провинции Гильмент в результате взрыва погибли двое детей. 10 человек, в том числе трое британских военнослужащих, ранены. В Финляндии сегодня открывается энергетический саммит Евросоюза. Одно из главных событий – встреча участников с президентом России Владимиром Путиным.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Министерство финансов России завершило размещение средств государственного стабилизационного фонда, формируемого за счет выручки от экспорта нефти, на валютных счетах в Центральном банке страны. На них зачислено почти 32 миллиарда долларов, 25 миллиардов евро и 3,8 миллиарда фунтов стерлингов. Таким образом, начиная с июля, в иностранную валюту были конвертированы средства на общую сумму 1 триллион 898 миллиардов рублей. О том, как Центральный банк намерен распорядиться резервами стабилизационного фонда, рассказывает заместитель председателя банка Константин Корищенко.
Сегодняшняя модель управления стабилизационным фондом представляет собой открытие счетов для Министерства финансов в трех валютах и размещение средств стабилизационного фонда на этих счетах. И в этом смысле, с экономической точки зрения, можно считать, что казначейство, размещающее денежные средства на этих счетах, по сути размещает их в иностранные ценные бумаги определенного качества, высокого и определенных странового распределения. То есть с помощью вот этих вот счетов мы для Минфина формируем доход, соответствующим инвестиции в ценные бумаги.
Вместе с тем, российские власти, по мнению независимых экспертов, пока так и не смогли разработать долгосрочную стратегию использования этих сфер доходов. Среди них и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Просто создание стабилизационного фонда – это крайне важный шаг, но он требует продолжения, особенно в части вот формулирования этой стратегии, как использовать эти деньги для того, чтобы, например, компенсировать снижение доходов бюджета, если будет принято решение о сокращении налогового бремени. Это тоже мера поддержания российских производителей. Или эти деньги будут направлены на какие-то непосредственно прямые проекты государства, или на увеличение социальных компенсаций.
Затраты бюджета всех уровней на финансирование в России жилищно-коммунального хозяйства составляют около 450 миллиардов рублей в год. Причем 200 миллиардов рублей из них – это дотации предприятиям ЖКХ на покрытие собственных убытков, сообщил сегодня на заседании правительства министр финансов Алексей Кудрин. В связи с этим он предложил использовать опыт стран Восточной Европы и прекратить финансирование этой убыточной деятельности. Таким образом, по словам министра, в бюджетах ежегодно высвобождались бы средства, которые следует направлять на ремонт и модернизацию объектов жилищно-коммунальной сферы. В России с января по сентябрь введены в эксплуатацию более 292 тысяч квартир общей площадью 26 миллионов квадратных метров, что на 12% больше, чем за 9 месяцев 2005 года. Об этом говорится в материалах Федеральной службы статистики. Для сравнения, в прошлом году темпы роста жилищного строительства в январе-сентябре по сравнению с 2004 годом составили 6,7%. Россия движется по пути вступления во Всемирную торговую организацию, несмотря на конфликт с Грузией и нежелание Москвы отказаться от взимания платы за транссибирские полеты, заявил газете Wall Street Journal глава ВТО Паскаль Лами. Процесс вступления, по его словам, может занять еще некоторое время, даже если Соединенные Штаты, как это ожидается, по итогам двусторонних переговоров с Россией до конца октября одобрят ее заявку. Россия остается сегодня единственной крупной страной, не входящей в ВТО. Переговоры о вступлении в эту международную организацию она ведет уже 12 лет. Однако и сейчас, как утверждает представитель Министерства экономического развития и торговли, руководитель российской делегации на переговорах Максим Медведков, Россия не намерена присоединяться к ВТО на невыгодных для нее условиях.
Те страны, которые уже в ВТО, хотят в ходе переговоров о присоединении других стран получить какие-то дополнительные уступки, дополнительные выгоды. И очень часто эти требования со стороны членов ВТО к присоединяющимся странам выше, чем те обязательства, которые они сами имеют. Вот поэтому мы и говорим, что к нам предъявляют требования, которые они сами не выполняют. И для нас это в большей части неприемлемо, потому что если есть равенство, то равенство должно быть абсолютным и неотносительным.
Государственный концерн «Рособоронэкспорт» намерен увеличить с 41 до 68% свою долю в уставном капитале российской компании ВСМПО «Ависма», крупнейшего в мире производителя титана, сообщил один из ее нынешних акционеров Владислав Тетюхин. Ранее Рособоронэкспорт, купивший первый пакет акций ВСМПО «Ависма» в середине сентября, заявлял о намерении создать металлургический холдинг на базе ведущих российских предприятий специальной металлургии. Доля ВСМПО «Ависма» в мировом производстве титана составляет 32%. Итальянское пароходство «Пьетро Барбара» объявило о намерении инвестировать $100 миллионов в строительство 12 судов, предназначенных для перевозки нефти и нефтепродуктов по российским рекам. Как сообщили совладельцы пароходства братья Альфредо и Джанни Барбара, владельцем судов станет специальная компания, 18% акций которой в обмен на $70 миллионов инвестиций выкупит Европейский банк реконструкции и развития. Сообщается также, что новый флот преимущественно будет заниматься перевозкой грузов российско-британской нефтяной компании ТНК BP. Индекс Доу Джонса, отражающий динамику котировок акций 30 ведущих компаний Соединенных Штатов, в среду впервые превысил 12 тысяч пунктов. Повышение индекса с уровня 11 тысяч пунктов заняло 7 лет, тогда как с 10 до 11 тысяч всего 24 дня. Это произошло весной 1999 года на волне интернет-бума, стремительного роста акций компаний информационных технологий. Курс доллара на сегодня 26 рублей 93 копейки. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 33 рубля 80 копеек. Курс на пятницу 33.78. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Мы продолжаем «Время свободы». Этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о разоблачении подпольной торговли органами покойников. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. После десятилетий жизни в постоянном страхе, который заставил его в течение нескольких лет скрываться от окружающих в секретном чулане в подвале собственного дома, Иоанн Леприч, служивший охранником в концлагере Маутхаузен, стал в среду почти свободным человеком, после того, как федеральные власти выпустили его после 3 с лишним лет заключения. Леприч, этнический немец, родившийся в Румынии, служил во время войны в дивизии СС «Ваффен» и скрыл этот факт во время эмиграции в Соединенные Штаты. 20 лет назад он был лишен гражданства и, согласно американским законам, должен был быть выслан из страны. Но 60-летний бывший эсэсовец исчез и был обнаружен в подвале дома 16 лет спустя, почти 80-летним человеком. Но не исключено, что он страдал зря. Ни Германия, ни Румыния, ни Венгрия не согласились принять его, и он был выпущен из-под стражи до следующей попытки депортировать его хотя бы куда-нибудь. Партнер бывшего конгрессмена, десятилетия назад заявившего о своей нетрадиционной ориентации, стал жертвой закона о защите брака, принятого специально для обороны традиционной семьи от посягательств однополых пар. Не будь закона, 48-летний вдовец получал бы до конца жизни $60 тысяч пенсии в год. Пока неизвестно, намерен ли он судиться с Конгрессом. Директора 7 нью-йоркских похоронных домов признали свою вину в организации подпольной торговли органами покойников. Сенсационные признания открыли следователям, попирающую рамки воображения картину преступления. Слово Яну Рунову.
Бывший зубной хирург Майкл Мастромарино, 44 лет, потерявший право медицинской практики из-за употребления кокаина и других наркотиков, и затем открывший биомедицинскую компанию Biomedical Tissue Services в Форте Ли, штат Нью-Джерси, объединился со специалистом по бальзамированию трупов Джозефом Ниселли, 49 лет, который владел похоронным домом Дэниел Джордж и сын в Бруклине, и похоронным и транспортной компании. Они либо сами доставляли покойников в свои похоронные дома, либо получали сведения о доставленных покойниках из других похоронных домов и моргов Нью-Йорка, Нью-Джерси и Пенсильвании. Приезжали, платили сотруднику морга до $1000 за тело и извлекали из трупов внутренние органы, хрящи, связки, челюсти и кости, которые заменяли поливиниловыми водопроводными трубами и, по возможности, прикрывали кожей и одеждой, чтобы при прощании с телом родственники покойного не заметили. заметили подмены, а части тел отправляли в холодильных контейнерах в компании, специализирующиеся на заготовках органов для трансплантации. Оттуда органы рассылались в биомедицинские лаборатории, больницы, частные клиники по всей Америке и дальше. Преступники получали хорошие деньги за человеческий материал для нужд хирургии, зубной имплантации, ортопедической реконструкции. Кожу покупали для жертв ожогов, сердечные клапаны, вены, артерии для кардиологических больных. Так было расчленено более 1000 трупов. Вот что рассказала об этом деле нью-йоркский эксперт по уголовному праву Дебби Фейрик. 122 пункта обвинения предъявлены 4 обвиняемым в краже человеческих органов. Преступники подделывали также документы, удостоверяющие, что родственники покойных согласны подарить органы на научные и медицинские цели. Подделывали медицинские записи о причине смерти. В основном работа шла с телами, которые подлежали кремации. Но бывали и те, которых потом предавали земле. Эти 4 не сознаются в преступлениях. Однако 7 директоров похоронных домов признали себя виновными в соучастии и обещали сотрудничать со следствием. Многое должно выясниться на судебном процессе. По словам прокурора, в деле фигурируют более 30 похоронных домов. Если подозреваемых в этом тяжком преступлении признают виновными, каждому грозит до 25 лет тюрьмы.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Легендарный рокер Род Стюарт захватил лидерство в списке лучших альбомов Билборда этой недели. Он записал диск американской рок-классики и назвал его длинно, но просто. Все остается по-прежнему. Выдающаяся американская классика наших дней. Открывает диск песня «Have you ever seen the rain?» Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, как 50 лет назад была подписана декларация о прекращении военных действий между СССР и Японией и как развиваются отношения между двумя странами сейчас. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.